мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
В центре внимания Мюнхен, где сегодня начинается 60-я конференция по безопасности. В 1938 году этот город стал местом подписания договора между нацистской Германией и тремя европейскими странами, за спиной Чехословакии, об уступке одной из населенных немцами областей этой страны, Судетской области. Ну и вот с той поры выражение «Мюнхенская сделка» прочно вошла в историю и в политический дискурс. Но кто бы мог подумать, что мы вспомним об этом сегодня. У меня сегодня на календаре 14 февраля, как и у вас, у микрофона Анна Строй. Программа «Открытый разговор» подводит итоги недели и пытается заглянуть в ближайшее будущее. Мои гости сегодня – Санита Емберга, редактор Центра журналистских расследований «Рыбалтика».
Добрый день.
Марис Зандерс, политический комментатор.
Добрый.
Острый, интеллектуальный, ядовитый, аналитический Марис Зандерс. Рада вас обоих видеть, тем более, что зову вас уже не первую неделю, и рада, что, наконец, наши планы совпали. Хочу сделать такое объявление всегда в начале этой программы, что мы делимся здесь личными мнениями, не представляя своей редакции или канала. И также я всегда приглашаю и наших слушателей принимать участие в этом разговоре. Пишите свои вопросы и комментарии на наш WhatsApp. Телефон 28040424, 28040424. Или используйте эту возможность на сайте lr4.lv, кнопка «Написать в студию». И, как обычно, давайте начнем с подборки цитат недели.
President Putin wants peace, and President Zelensky wants peace, and I want peace.
Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна.
Даже Чемберлен в 1938 году не опускался так низко, и тот Мюнхен закончился плохо.
We must make NATO great again.
Konferenci ar nosaukumu Krievu etnocīds Baltijas valstīs organizēja prokremliska Krievijas organizācija NVS Valstu institūts.
Эти государства угроза настоящая нашей национальной безопасности, какими бы мелкими они не были.
Это наш город, это наш дом.
Šādiem deputātiem, kas izsaka provokatīvas vēstījumus, nebūtu jāatrodas saimes deputāta mandātā.
Я видела, Марис как-то вздрогнул, когда прозвучала цитата из мюнхенской речи Путина. Эта речь идет, конечно, не о 1938 году и не о 2025. Да, это та самая речь 2007 года, когда, по сути дела, и наметились то, что раньше называлось словом «красная линия», а сейчас, в общем, стало чуть ли не железным занавесом. Ну и вот эта мюнхенская конференция этого года предлагает еще одно новое такое слово в политический дискурс, не знаю, войдет оно или нет, но они описывают состояние нынешнего мира как мультиполяризованность. Заметим, не мультиполярность, как этого, возможно, хотел тот самый Владимир Владимирович в 2007 году, а мультиполяризованность, подчеркивая, что в мире не только находится много центров силы, хотя это спорный вопрос, я думаю, мы сейчас об этом поговорим, но самое главное, возрастает именно поляризация мнений, поляризация и идеологическая, и, ну, прежде всего, идеологическая не только между странами, но и внутри стран. Ну и раз уж мы начали, так сказать, с теории процессов, как вам кажется, какой мир у нас сейчас? Однополярный, где доминируют Соединенные Штаты, двуполярный, например, Штаты с Китаем, многополярный или какой-то другой? Марис.
У нас многополярный, это уже данность.
Но полярный или поляризованный?
Ну, это чуть-чуть игра слов. Но, можно сказать, и поляризованный, да, окей.
Ну, вот это желание, высказанное в 2007 году Путиным о том, что однополярный мир существовать не может, тогда он еще резко говорил, что эту однополярность делают Соединенные Штаты. Сегодня она это разворачивается таким образом, что большинство, наверное, европейцев пребывают в шоке от развития ситуации.
Думаю, что большинству европейцев глубоко наплевать.
Ты так думаешь?
Да.
Ну хорошо, но если мы думаем о том, что
стоит выезжать за границу Прибалтики, пожить несколько дней в сытой Европе. Подожди,
хорошо, сытая Европа, хорошо. Но смотри, что происходит, например, в... Это, конечно, не связано с... Хотя в известной степени, может, и связано с многополярностью. Вот тебе Мюнхен, охраняемый Мюнхен, где теракт происходит за два дня до начала Великой конференции.
Это ни о чем не говорит.
Ты хочешь сказать, что сегодня европейцев, по большому счету, не волнует именно то, что происходит вокруг Украины, или вообще, что происходит в мире?
Я думаю, что они настолько тупые, что у них вообще мало что волнует.
Почему они тупые?
Ну, потому что они тупые.
Что значит в данном случае?
Просто слишком долго жили в мире и достатке.
Ну, тогда сказать не пуганные, может быть.
Ну, можно и так.
Но это все-таки лучше, чем тупые.
Ну, вообще, по эволюционной биологии... животное, а человек животное, он должен быть все время на чеку. Если он не на чеку, тогда он тупой.
Стоит ли европейцам быть больше на чеку после того, что произошло на этой неделе? Прежде всего, я имею в виду сближение Трампа с Россией, с Путиным.
Ну, конечно. Но до этого не дойдет, потому что есть намного важнее проблемы. Где провести отпуск? Сколько стоят авиабилеты? А почему в магазине нету сыра моего любимого?
Так, понятно. Мнение понятное. Кстати, я думаю, что у тебя будут сторонники среди слушателей, но выражение лица Санита говорит, что ты не соглашаешься с таким.
Нет, я просто помню, что он интеллектуальный и ядовитый.
Да.
Пустин эту роль исполняет. Я буду исполнять роль взвешенной женщины. Если я смотрю, как Европа развивалась с... тем самым 2004 годом, когда Путина приглашали там на госвизиты и говорили про рестарт и что только еще нет, они по минимальной мере элиты Европы повзрослели и поняли часть из них, с кем они имеют дело. Если смотреть на Великобританию, если смотреть на Францию, если смотреть на Швецию через море, там и мнение поменялось о том, что такое Россия, и мнение поменялось, что надо с ней делать. Но это как-то не отражается, так же, как в Латвии, в полной мере с отношением элиты, с отношением народа, который вот сидит и думает, а почему у меня отопление там подорожало, а почему моих там сыров нет в мире? Так что я бы сказала, элиты повзрослели, народы с ними... как всегда, когда у тебя есть выбор между деньгами и, или колбасой и ценностями, большинство пойдет за колбасой. Но та и есть это задача элит, как взвешивать это так, чтобы мы не оставили там Украину одну, а все остальные пошли за колбасой.
Но и, кстати, в Европе... В Европе, по-моему, действительно начал, ну, какое-то есть это понимание и на уровне элит, но разрыв, да, я согласна, что разрыв между элитами и народом увеличивается, мы не знаем, какой будет позиция Европы в той же самой Германии после, допустим, выборов, и какая, ну, точнее, мы можем себе предположить, но ты сказала о ценностях, и есть еще одна интересная цитата этой недели, ее произнес в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО новый глава Пентагона Питер Хёкстед, и он сказал такую фразу, что из ценностей нельзя стрелять. Этим он показывает, что... Или там как бы его идея, что нельзя отменять силу, Европа должна вооружаться. Это не совсем в том споре между ценностями и колбасой. Но вот если мы в это уравнение ценности, колбаса, оружие добавим оружие, то насколько, вам кажется, Европа способна действительно нарастить вот эти вот оборонные свои мускулы? То, что происходит сейчас, этого достаточно, это должно идти действительно быстрее, больше, и мы должны вернуться к разговору о 5% на оборону ВВП? Или нам надо смириться и пустить людей за колбасой в Белоруссию? Вон люди хотят ездить в дешевые туры и закупаться в Беларусь. Скептик Марис.
А. Ну, проблема в том, что, как бы, с одной стороны, мы понимаем, что Европа должна действовать сообща, это как бы логически. С С другой стороны, реальность такая, что Европа как такая, это конструкция интеллектуальная. Нет такой Европы. Есть Польша, есть Прибалтика, есть...
Но есть Еврокомиссия. Ну, не да, очень но себе.
Я к тому, что...
Конструкция.
Выдуманная Европа. Это не я сказал, это сказал Томас Венслоу. Но я к тому, что кто-то будет принимать решительные шаги, скажем, Польша или Прибалтика, или Швеция. А другие так и будут за сыром идти. Так что вот в этом проблема. Потому что как бы логически получается, что надо всем сообща все принимать решения, действовать и так далее. Но этого не получается. Потому что просто... вот вы попытаетесь как-то убедить испанца, что он должен вооружаться, имея в виду угрозу со стороны России.
Ну, наверное.
Он скажет, что у него намного больше интересует вопрос, не знаю.
Миграция. Да. Абсолютно.
Но в любом случае...
И он будет прав в некотором смысле. Поэтому... Я затрудняюсь ответить на вопрос.
Но при этом в этот момент, если мы говорим, допустим, о итальянце или там испанце, и продолжаю эту логику, что его интересует что-то другое, но это также связано с угрозами его безопасности и благополучия, там он захочет европейской солидарности, Фронтекс.
А нет такого понятия, как европейская солидарность.
Ну, декларируем это солидарность.
Ну, декларировать мы можем и то, что мы живем по Евангелию.
Ну, нет, ты не прав, что нет такого понятия. Смотри на те же самые фонды ЕС, из которых страны, у которых больше денег, дает тем, которым меньше, и забирает их мигрантов, потому что они белые и крестьяне. И христиане тоже. Но мне кажется, это такая аксиома, чем ты дольше от России, тем милее она тебе кажется, потому что она на тебя не нападет. И из-за этого испанцам это трудно понять, почему там... Хотя испанцы у нас в аду же сейчас.
И не первый год,
по-моему. Как доля там есть. Но я думаю, что для Европы это такой момент второй. Самоопределение. Что ты такая? Потому что понятно, что с Соединенными Штатами и в этом исполнении считаться невозможно, потому что там очень трудно понять... какие еще шаги Трамп и его администрация хочет принимать. Но они довольно четко сказали, что они там миротворцами в Украине не будет. Это ваше дело. Сейчас эти переговоры, которые ведутся за спинами украинцев и за спинами европейцев, это еще один такой сигнал, что, друзья, вы там одни остались. И так что друзья, которые одни остались, должны определиться, что они хотят. Мы знаем, что мы хотим. Мы хотим... Не, мы, может, не хотим платить за это вооружение, но у нас нет других вариантов просто, пока у нас Россия как соседы.
Ну почему? Есть вариант. Вот, допустим, придет какой-нибудь политик а-ля Дональд Трамп в Латвию и скажет, давайте мириться и с Россией. Трамп уже проложил нам эту дорожку. Песков уже объявил, что Трамп приедет на 9 мая.
Да-да, и Миша, все родились вчера, и не помним, что до чего эта политика примирия довела.
Умиротворение, я бы вот сказала. Говорят в отношении Мюнхена 1, да? Политика умиротворения.
То, что мне нравится про Мюнхен, это Салединаймс, который очень такой, в сравнении такой, интеллектуально пошлый. Но работает. То, что мне нравится, что там за столом сидели кто? Немцы, французы, великобританцы и...
Итальянцы.
И все
Чехов не было.
Да, и чехословаков не было. Они решили отдать немцам часть Судетии, потом немцы собрали всю Чехословакию, ворвались в Польшу и еще заключили договор, что Прибалтику надо оккупировать. Я думаю, что параллель там прекрасный этому моменту. Но у этого стола сидела Великобритания и Франция. Они сейчас тоже сидят в столе у НАТО. И сегодня в Мюнхене они все там сидят. Так что пора показать. что это не повторяется. Хорошо, американцы ведут свои переговоры, но у европейцев есть свое мнение. И там, ну, там немножко везет в этот момент, что там есть Кая Каллас как министр, ну, министр.
Представитель, выходит на представитель по делам.
Которая понимает, о чем дело, о том, что есть комиссар, который по Айсерце, который литовец. Обороне. Там есть довольно много людей, которые понимают Украину, но как это перевести на людей, которые там, ну, окей, мы хотим там торговать, мы тоже хотим, чтобы эта война кончилась, я не знаю. Вот я с интересом буду смотреть.
Если мы вообще говорим об отношениях, вот, ну, как бы вот этом самоопределении или самосознании европейцев, знаете, я что заметила? Что вот в течение этих уже сколько, 3 недель, да, пока как Трамп вступил в свою должность, у него ведь не было никаких прямых контактов с Урсулой, показательно, фон дер Ляйен, показательно, с той же Кая Каллас, показательно. Нет ли здесь еще и такого его свойственного ему мачизма, как вам кажется, с женщинами не разговариваю? У меня почему-то родилось такое впечатление. По крайней мере, например, как достаточно брутально повел себя Диджей Венс на конференции по искусственному интеллекту в Париже, которая прошла, по-моему, в понедельник закончилась, когда она, значит, перед выступлением председателя Еврокомиссии, он встал и вышел. Его это, значит, как бы не интересует. Но я не знаю, я вижу оскорбительность какую-то.
Не удивляет.
Меня тоже не удивляет, но оскорбляет.
Фашисты, они остаются и фашистами. Я имею в виду те, которые у власти у США в данный момент.
Прямо так ты называешь?
Ну, можно, если...
Давай доказывай.
Если хочешь более академически корректно, я могу сказать протофашисты или криптофашисты.
Криптофашисты.
Ну, а чего из этого?
А что это меняется?
Ну, нет, подожди, меняется. Подожди, я на самом деле, я на самом деле за четкий язык. И для меня то, что делает действительно эта американская администрация в любой сфере, где вот они начинают проявлять себя, у меня это вызывает отрыв.
Что это вообще такое? Какие-то хунвейбины без четкого юридического основания, я имею в виду этих хунвейбинов Маска,
которые
ходят
государственные... в департаменте.
Да. Что за...
Не говори это.
Но это фашизм.
Нет, ну подожди, давай разбираться. Да, у фашизма есть определенные признаки. Вот,
ну,
давай,
как,
мы обещали теорию, давай, да. Говорим.
Ну как, какая разница, там черный рубашник или коричневый рубашник?
Или красные кепки.
Или синий рубашник, то есть из Португалии, из Салазара, да? Какие-то молодые пацаны, которые просто получают кайф от вседозволенности, от того, что наш час настал, что мы можем показать всякие грубые жесты элите, врываясь в учреждения, скачивая все данные, какие они хотят, получая доступ к данным. Это все при том, что это незаконно. А чем разница между чернорубашниками и этими товарищами?
Ну, наверное, первая разница — это все-таки
как можно...
неприменение насилия. Ну,
это вопрос времени. Это вопрос времени. Если ну, по-моему, в первый раз за несколько столетий власть может, то есть политическая власть, может сказать, что судьи неправы, судебная система неправа, это тоже фашизм. Когда вообще кто-то говорит, что... А нам наплевать, что есть какая-то вообще традиция, какая-то конструкция и так далее.
Правовой нигилизм.
Да.
Ну, это говорило про насилие, но как же ты еще можешь назвать...
Мне кажется, это важно.
Поймать людей на улице и выдворить их на Гуантанамо. Что они делают с иммигрантами. Я читала вот статью из Калифорнии, где такой очень мягкие такие правила по иммигрантам, потому что им понятно, что в Калифорнии без иммигрантов ты не можешь выращивать всех этих прекрасных авокадо, которые...
Да-да-да, у тебя, Марис, в статье, по-моему, 5%, да, сельскохозяйственного рынка.
И из-за этого они всегда там были, и там была договоренность, что, например, если тебя привезли как ребенка там из Эль-Сальвадора или из Мексики, там тебе 2 года, ты вырос в Штатах, сейчас тебя ловят на улице, и вывозит на страну, с которой у тебя никакого отношения не имеют.
Не, ну это,
для,
кстати,
меня,
насчет...
для меня это насилие.
Ну, насилие, ну, насилие я... ну, это вопрос времени. Есть же чистка. Уже происходит чистка.
Ну да, смысле, например, с ЦРУ, да, которым предложили увольнять
меня, пошли нафиг.
Ну да, и это происходит в больших агентствах. Те люди, которые
да ладно, в разведке там, это происходит, ЦРУ.
Ну, вот, ну вот в том-то и дело.
Нет, ну для меня очень много, я еще раз повторяю, для меня это тоже неприемлемо, но не кажется ли вам, что все-таки, например, политики пока еще очень осторожничают и дают, в общем, Трампу, ну посмотрим, но это вот как это, слом системы.
Вот это мне напоминает вот таких товарищей.
Это тебе тоже 38-й год?
Ну нет, пораньше, в цилиндрах. 25-26 год.
Но уже после Версаля.
Да-да-да. Я к тому, что... Ну, ладно. Мы уж как-то приструним этого товарища, потому что у нас же деньги, у нас же как бы...
Ну, ты имеешь в виду Гитлеров, нацистов?
Да-да-да. Немецкие индустриалисты. Не смог вспомнить правильное слово. У них была та же иллюзия, что они как-то будут контролировать ситуацию. И в случае чего они как бы образумят товарища Шиклгрубера. Как-то не получилось.
Ну, вот ты в своей статье, я прочитала две твои статьи. Одна была написана еще, пока не были подсчитаны результаты президентских выборов. Одна после уже этого. Ты пишешь вот о странном союзе, может быть, ты используешь другое слово, вот этих вот красноворотничков или, ну, рабочих низшего звена, вот того самого человека, которого ничего не интересует, кроме там цены на колбасу, и как раз гигантов IT-сектора. Почему вдруг оказалось, что эти две действительно силы, между которыми, казалось бы, не должно быть вообще ничего общего, слились в экстазе на фигуре Дональда Трампа?
Потому что если ты читаешь какие-то... не только Маск стал как бы таким нарицательным словом, но если ты читаешь, скажем, Питер Тил, тот товарищ, который eBay делал, они авторитарны, у них присутствует модель авторитарного мышления. Они могут это называть, как они хотят, либертаризмом, анархокапитализмом, это не меняет дело. У них понимание мира авторитарное.
Черно-белое?
Нет, авторитарное это то, что...
Есть лидер, который все решает.
Как бы, если ты лузер, это твоя проблема, средства, цель оправдывает средства, народ тупой.
Ну, ты сам только что сказал, что народ тупой хочет.
Ну, а кто сказал, что я демократ? Я не демократ. Ну, и такая, это авторитарное мышление. Очень такое черно-белое, да, тоже. Наши, ваши, чужой, свой, вот так далее.
Ну, то, что меня реально удивляет во всем этом, это то, что Америка годами, ну, как минимум в Латвии с 90-го года, в остальных странах уже раньше развивала идею, что она вот...
Главный защитник прав человека,
да,
свободного
мира. Да, права человека, да. Свободный мир, права беженцев, права геев, права всем. И учили демократии всех остальных. И сейчас, когда у них на глазах разрушается их собственная демократия в очень быстром темпе, я спрашиваю всем своим американским друзьям, а где ваши протесты? А где вы, дорогие все? Вот мы орали на россиян, и я внутренне ораю до сих пор. А что вы там не протестуете? Хорошо, их там после Болотной уже забрали лидеров, после войны сейчас уже кто протестует, тот вот там 8 лет в колонии и в тюрьму. В Америке никого еще в тюрьму не посадили. У них прошло дней, пока они начинали писать судебные жалобы про все это. Но, дорогие, где вы на улицах? Вы всем это учили, и где вы на улицах? И со второй стороны, это первый раз после, мне кажется...
Может быть, это глубина шока? Может быть, тот самый американец, который...
Сколько ты можешь сидеть в шоке? Вот у меня как шок проявляется? Начинается война, и я выхожу на демонстрацию. Я, которая на демонстрации не ходит, в принципе, потому что я не считаю, что мне надо нам делать.
Нет, я абсолютно согласен. Потому что было все охали и ахали насчет этого программы, которую сделал Heritage Foundation насчет Америка 2025.
Угу.
Он появился еще летом. Все там, все левые братья, там уже было в ужасе. То есть ничего неожиданного не происходит.
Тут ну, она, да, да, неожиданного нет. Скорее, что это стало реальностью. Вот в этом неожиданность.
Но то, что еще второе, что я не успела сказать, то, что, по-моему, первый раз из Америки мы слышим территориальные претензии на такие открытые, на вот... Сейчас мы будем там...
В 19 веке тоже было.
Ну, я говорю, первый раз недавно.
Недаром он Маккинли, недаром Трамп любит президента.
И тут один говорит, сейчас я буду обустроить Газу, там выгнать всех палестинцев, потому что там прекрасно видно море. Отлично.
Там, кстати, газа много в Газе. Там есть газовые месторождения.
Там люди живут, и это выдворить людей из их дома, это геноцид, который в Латвии принимает, это слово принимается совсем не в том понимании. А второе, Трамп говорит, я хочу Гренландию. Мне она нужна для моих собственных интересов безопасности. Вы слышали из кого-то, из европейских политиков, кроме датчан, вы слышали из нашего Министерства иностранных дел, что, извините, но так мы в Европе дела не устраиваем, потому что тогда почему Путин может приходить и говорить,
мне кажется,
я хочу
что какие-то заявления были, да, но опять же, послушай, у нас была об этом это программа, вот когда только он пришел и озвучил свое требование к Гренландии, я даже задала вопрос искусственному интеллекту, не полагаясь на свой. И искусственный интеллект опять же сказал, что Путин, значит, запугивает и вводит зеленых человечков в Крым, а Трамп пока ведет это с точки зрения экономической целесообразности. Вот такой была трактовка.
Ну, ты, наверное, чат GPT спросила.
Да,
спроси китайца, что он тебе скажет. Но с китайцем там интересно, с этим DeepSeek, потому что тогда, когда он тебе отвечает, например, что я на этот вопрос ответить не могу, ты ему спрашиваешь, тогда шептай. И он шептает все, что не может ответить. Это вот такая...
Слушайте, ну ладно, мы как бы немножко поразмялись и даже вроде бы как смеемся сквозь как это там, свои шок, слезы и прочие эмоции. Но все-таки, давайте вернемся к Украине. Ну вот все-таки я не представляю себе, что должны сейчас чувствовать украинцы, слыша все это. Но как мы можем помочь, если мы сейчас, даже если Европа декларирует и, предположим, эти элиты, возвращаемся к разговору, говорят, нет, у нас есть политическая воля поддержать Украину, но у нас нет же даже ресурсов на поддержку. Даже выделяемые эти пакеты миллиардные, Швеция дала сейчас, да, 1 миллиард, по-моему, на этой неделе. Но это же должно действительно, тут я согласна с Пентагоном, оно должно конвертироваться в оружие, у нас же нет оборонной промышленности. Что здесь может быть?
Как? Не то, что нет оборонной промышленности, есть она.
Европа. Все-таки.
Это перебор.
Ну, все-таки, нет. Ну, хорошо, ну, Франция.
Ну,
Польша.
Тоже.
Ну, Польша.
Итальянцы тоже. Швеции тоже.
Нет. Ну, то есть вам кажется, что это реально, да? Конвертировать деньги, не выделенные политиками, деньги в том самом, как это сказать, поле ценности, над которым смеется Пентагон, а все-таки вооружение. Реально?
Я думаю, что да. Все зависит от этого глупое слово, политической воли.
Ну, разве выделение денег не есть воля?
Да, но... Ну, я не знаю, я не так пессимистически настроен. Я не люблю, когда говорят, что Европа экономически уже в упадке, беззащитна и так далее. Ну, как сказать?
Тогда что, главная опасность для Европы – та самая колбасный дух?
Да. Как бы предпосылки и возможности есть.
То есть, когда мы скажем, у нас есть возможности, но мы не будем. движимы этими бюргерами, которые, кстати сказать, ведь и Гитлера привели к власти.
Ну да, тут вопрос просто, есть желание или нет желания, есть понимание или нет понимания. С Европой более-менее это можно часами ругать Европу насчет, как мы
обледенились. Сегодняшнюю холодную тоже, погоду.
Это тоже. И так далее. Но не так страшна эта ситуация. Но если отсутствует желание, тогда другое дело.
Ну, слушайте, Анна, я 2 дня назад читала это расследование, что Россия выделяет для обороны и производит оружие больше, чем вся Европа вместе. Посмотрите на Россию, посмотрите на Европу. Это не какой-то гигант с безумным ресурсом. Если всех этих стран брать вместе, то ресурсов тут больше. Mm-hmm. И там можно делать и оружие и для себя, и для Украины. Дело в том, что мы в Прибалтике говорим, давайте будем этих 5%, что этот Трамп хочет, будем покупать эти американские оружия и все что угодно для нашей безопасности, потому что мы это понимаем. А у нас есть страны НАТО, которые еще 2% не достигли. Так что если бы все договорились и это выполнили, и начали этот комплекс производства оружия намного больше и быстрее, чем это делается, там бы хватало всем, и нам, и Украине. Кто будет это платить? У нас стоит в европейских банках довольно много российских денег, государственных, из которых только процентов собрали сейчас
на реконструкцию Украины. Украина есть своя промышленность.
Тоже.
Неплохая.
Ну, то есть, из этого я делаю такой вывод, что какими бы ни были сейчас те самые заигрыши Трампа с Путиным, Европа должна продолжать жестко стоять на стороне Украины, и или вместе, или если США не с нами, то отдельно поднимать свою обороноспособность, помогать Украине, так?
Ну, а какие варианты?
Ну, я не знаю,
Нет, ну есть еще вариант.
Есть вариант, да. Отдать спокойно, зажмурившись, отдать и 4 области, и ранее завоеванные там Крым не поднимать,
ну, да,
в этом вопрос. И заодно, может быть, там, я не знаю, Латгалию присоединить, это я шучу так.
Не шучи так, сейчас кто-то жалобу напишет на твою шутку.
Нет, ну я делаю оговорку, но это, конечно, тот путь, который совершенно, мне кажется, для нас все-таки неприемлем.
Я думаю, что нету другого варианта, чем стоять на том, что Европа поддерживает Украину и идет на мир на условиях Украины, потому что это важно для Украины самой, потому что там будут Соединенные Штаты, где президент в менталитете «купи-продай», который очень любит, что его хвалят из-за этого, когда Путин его похвалит, он считает себя огромным миротворцем. В другой стороне...
А, кстати, ему дадут премию мира?
Я думаю, что если будет мир в Украине, то дадут. То дадут, не учитывая, какие условия. Втором углу сидит один кровавый человек, который просто смеется над всеми этими, думает, вот подождали мы 3 года, хорошо там было, там много наших, много ихних, ну ничего, я победил, сейчас я могу еще вооружаться на следующие 5 лет и собрать еще кого-то. Ну какие там есть варианты, там помириться со всем. Но, конечно, там, чтобы добавить дозу, все не так однозначно. Помним, что многовато украинцев тоже поддержали Трампа. Этих выборов.
В Латвии тоже.
Ну, в Латвии это само собой. Нам нету ума, ни со второго нету. Поддержим кого-то в этом духе там где-то. Но украинцы поддержали Трампа. Я слышала это довольно много от своих знакомых, что... Но тут есть усталость, чтобы только война кончилась, чтобы только мои не умирали. И я думаю, что Путин это отлично знает, и Зеленский это отлично знает, что есть такая внутренняя...
И Трамп на этом играет, он же как раз все время подчеркивает, что чтобы stop killing.
Да, и чтобы они могли забрать землю, потому что там много ихних убыли. Я думаю, вот по такому принципу мы можем переходить всю карту мира и забрать кто, где, кого и присоединить. Так что нет, я думаю, что Европа должна на этом стоять. И главное, она должна в это поверить и это финансировать, потому что у нас нет других вариантов.
Так, из всех вопросов и реплик, которые нам здесь пишут, в том числе, я бы сказала, просто матерными словами, но я их зачитывать не буду, вопрос человека, который подписался словом «Трамп», именем «Трамп». Вопрос тебе, Марис. Mm. Ваш эксперт называет фашистами и не приводит аргументы. Ну, мне кажется, что, может быть, мы уже привели эти аргументы, но, тем не менее, может, что-то еще осталось. Такер назвал Зеленского диктатором, и вот его аргументы. Первая черта диктатора – он не избран, так что Зеленский не избран.
Он также избран?
Да. Ну, сейчас, я зачитаю. Он запретил религиозную конфессию, очевидно, имеется в виду Московский патриархат православный. Он устранил своих политических оппонентов. Странный у вас гость, пишет мне слушатель. Точно ли вы эксперт и в чем? Ну, я тебя не представляла как эксперта. Я сказала, что ты политический комментатор и аналитик, но при этом я считаю твои политологические выкладки всегда в твоих статьях очень и очень интересные, с многим количеством сайтов и линков и так далее. Но все-таки, еще раз, вот все-таки, когда мы говорим об этом, значит, фашизме, может быть, помнишь, у Эко было несколько, там, по-моему, 8 признаков фашизма, и, кстати, одно из них — это как раз культ прошлого, как все было хорошо в прошлом. И что меня удивило, что, посмотрите, в этом великом лозунге Трампа про «Make America Great Again», или вот то, что мы слышали сегодня, Хёкстед сказал «Make NATO Great Again». Почему «again»? Я все время спрашиваю. Почему «again»?
Возвращение какой-то золотой...
Некий золотой век, которого никогда на самом деле не было. Но все-таки самое важное, вот это вот, наверное, это расправа с оппонентами, да?
Да. Поэтому что...
Объявление кого-то врагами.
Врагами, да? Угрозы. Были же реальные уже случаи, когда все это... Вот это, главное, это мелочность. Отнять охрану у своих бывших сотрудников, которые проявили нелояльность, скажем, Болтон. И Трампу прямо задали вопрос. Он понимает, что так как Иран объявил смерть Болтону, что отнять у Болтона...
Это бывший его советник.
Бывший советник. Значит, подвергать его... реальная опасность, а Трампу ничего.
Я бы все-таки сказала еще словами. Про вот этот вот экспансионизм или стремление к захвату территории, это тоже один из признаков фашизма. Но на самом деле это очень важная тема, я не ожидала, что мы пойдем столь откровенным путем, поэтому в следующий раз мне будет интересно, я подготовлю те, по-моему, 8 признаков Умберто Эко, как он описывает фашистские режимы, но поскольку нам пишут, возвращайтесь, как бы в Латвии у нас есть вопросы по Латвии, давайте все-таки оставим, будем следить за Мюнхенской конференцией. Думаю, все, что мы... У меня просто заранее волосы стоят дыбом от конца этой недели. Я думаю, что там будет много интересного. Мне интересен очень практический вопрос. Если уже кто-то из администрации заявил, что россияне уже на этой конференции начнут какие-то там переговоры или встречи, скажем так, с украинцами и с американцами, как они вообще в Мюнхен попадут? Им визу дали вообще? Как? Что это такое? Никаких россиян в Мюнхене вообще не заявлено. Нет, это заявил. Я сейчас боюсь сказать, но мне кажется, что это было в каких-то вот сейчас пресс-конференциях, что мы начнем уже в Мюнхене работать над этим. В общем, есть многое на свете, друг Гораций.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.
Я надеюсь, хватит теперь ума у наших политиков оставить в покое ЛР-4 и оставить вещание на русском языке. Пример Украины просто ужасающие люди. Включите мозги, пишет нам слушатели под ником «Я надеюсь». Я тоже надеюсь, спасибо. Ну что ж, мы обещали поговорить вот о какой еще интересной теме. Это как раз те люди, которые считают, что и Путин делает все правильно, и Трамп делает все правильно. И мы их называем таким, говоря о точных и неточных словах, прокремлевские активисты. Саня-то. У тебя у Рыбалтики вышло расследование тех блогеров, которые переключились на просторы Ютуба и совершенно в открытом доступе с большим количеством кликов выражают такие идеи о том, что действительно, в общем, Латвия неудавшаяся страна. Вот как мы слышали цитату: маленькие государства, враждебные к России, представляющие это мы, оказывается, для России угрозу их национальной безопасности представляем. Расскажи немножко об этом расследовании и о том продолжении, потому что один из тех, кого тоже можно было бы иногда видеть на этих каналах, по крайней мере, на той пресловутой конференции, о которой я сказала, эта конференция называлась «Этноцид русских в странах Балтии», был вчера задержан службой госбезопасности. Что такое, что с нашими деятелями?
Ой, нашими фигурантами фантастическими. То, что мы сделали, мы какое-то время назад заметили, что так как у меня есть коллеги, которые присматривают за ТикТоком, что там происходит, что там появляется очень много роликов, в которых я бы их разделила на две категории. Одна — это простые люди, которые едут в Беларусь, и у кому Минск такой хороший, все так чисто, колбаса настолько мало там стоит, почему не все как у нас, почему у нас все не так. А на этих людей я смотрю просто, там есть часть типического совака, которым самое лучшее время было в Советском Союзе, который любит такие деятели.
Но колбасу любят, видишь, и европейцы.
Да-да, но этим людям я понимаю, у них жизнь там, например, в Даугавпилс не очень, очень простая, не очень богатая, уезжают в Минск, там, кажется, все прекрасно.
Да, и выкладывают об этом ролик. Да.
И выкладывают ролик об этом, их много. И там вторая категория – это наши убежавшие пропагандисты, которые в Латвии могли бы ожидать приговор в уголовном деле там про…
По статье «Угроза национальной безопасности».
Угроза национальной… Не только. И у них есть такая тенденция, некоторым из них, бежать через Беларусь. И тогда, потому что там легче пересекать границу, во-первых, и тогда их там, во-первых, показывают по белорусскому ТВ и радио, это первый такой шаг. Второй шаг, они уже могут там письменно ответить на всякие вопросы, и тогда может перебраться в Россию и там строить свою карьеру пропагандистов. И, ну, там, конечно, есть люди, которые работали в латвийских русскоязычных СМИ, которые стали политиками потом, как господин Мамикин или Панкратов, который там переплыл.
В Рижской думе, да.
Да, был в Рижской думе и представил себя обозревателя в выборах в Донбассе. И много других людей, у которых один рефрен, что Латвия вот такая ужасная страна, их там этнически обижала, там диктатура, геноцид, и вот мы там перебежали на прекрасную там Беларусь или Россию. И мы решили посмотреть, да, сколько людей, потому что там массовое передвижение на Беларусь. Из Латвии уехало из Прибалтики немножко больше, чем 100 людей за это время.
Так мало?
Да. Да, переехали на Беларусь, так мало. Но в этих пропагандистских каналах это так проявляется, что массовое бегство на Беларусь. Может быть, дело в том, что они довольно быстро поняли, что в Беларусь получить политическое убежище не так просто. Белорусы это не особо любят. Так что, может, это их как-то отвлекает.
Но они получают деньги? Может быть, самый главный вопрос это расследование. Получают деньги?
А от кого же они живут тогда, если они не получают денег? Я не думаю, что там Стефан...
Ну как, говорят, квартиру продаем свои.
Эти пропагандисты.
Да.
Мамыкин продал квартиру, и сейчас из-за этого создает свои ролики в Ютубе, которых бедного человека заблокировали после этого расследования. Нет, я уверена, что эти люди получают деньги в России за то, что они делают. То, что когда они живут в России, это, наверное, легально для них, и это меня не удивляет.
Ведь посмотрели ли вы вот эту конференцию? Кстати, знаете, где я ее увидела? Лата Лапса выложил в своем аккаунте в Ютубе. Конференция, то есть, ну что такое конференция? Это некий Zoom, там людей, кто-то сидит в зале, кто-то сидит удаленно. Позавчера сюжет в «Панораме», который комментировала служба госбезопасности, которые, например, вот открыто говорят, что, допустим, пора начать эвакуацию у обиженного русского населения из Латвии, значит, мы их спасем от этноцида, но при этом, значит, наши войска пусть, значит, защищают дальше. Ну, это был какой-то бред.
Анна, я этих придурков смотрела с 14 года во всяких конференциях, где они этот бред несет. Я очень извиняюсь за свой язык, но по-другому это невозможно называть. Эти люди стараются найти себе место в чужом государстве, в России, как-то прославиться, что они самые большие защитники. И у нас было много документов и расследований о том, как они соперничают между собой за этими деньгами, которые выделяет Российское министерство иностранных дел. И крадут их еще по пути, что это очень весело было в Эстонии.
Знаешь, у нас совсем мало времени, но мне очень страшно, что сейчас уже мы видим, что все, что связано с русской, российской культурой, токсично. Все, что связано с русским языком, токсично. Но теперь получается, что вот эта медвежья услуга, которую нам оказывают эти, значит, борцы с этноцидом, она влияет вообще на политический климат. И при том, что мне совершенно не понравились высказывания Росликова вот, о том, что, значит, рижане, там, типа, которые поддерживают национальное объединение, собирайте чемоданы, уезжайте из Риги. Но получается, что, по сути дела, сегодня вообще говорить о проблемах, правах, электоральных интересах русскоязычного населения становится абсолютно просто неприлично. Просто
я не согласна. Я думаю, что на это влияет. И на это не влияет то, что эти пропагандисты говорят в конференциях в Москве. Это такие сами гоним, сами.
А что влияет?
Это на то влияет то, как политики выражаются в Латвии, как выражается Росликов, и как выражается нацобъединение, как выражается Шлессер, и как выражается единство. Это на то влияет, потому что нашли вот флажок в одной стороне, нашли в другой. Как в 2004 году россияне идут, а мы вот там будем от этого спасаться.
Да, и здесь, в общем, конечно, у нас все, время нашей передачи вышло. Я, пожалуй, впервые выхожу за рамки хронометража. Так неожиданно ты меня, Марис, так сказать, развернул, значит, критикой Дональда Трампа и его режима. Но то, что мне кажется, что происходит сейчас надо очень точно соблюдать, и ты говорил немножко в этом, вот это правовое поле. И то, что хочется, это чтобы действительно там если наши правоохранительные органы разбираются с пропагандистами или политиками, или там просто, не знаю, диверсантами. Кстати, вышел большой доклад ежегодный службы безопасности государственной, очень интересное чтение, он в открытом доступе. Это все должно быть в правовом поле. Вот иначе мы можем скатиться тоже в совершенно неприятный и страшный сценарий. Согласитесь?
Я думаю, что этим все у этого стола согласны про то, что соблюдать закон – это на чем эта страна основана.
Нет? Сейчас нам Марис что-нибудь выскажет.
Нет, ну закон – относительная вещь. Ну, порождение человека. Так что, ладно.
Да. Ну что ж, спасибо. Для меня это был неожиданный, сознаюсь, эфир, но именно это и хорошо, когда мы можем говорить о самых интересных, спорных вещах, и, как гласит наш джингл этой программы, мнение — это суждение, основанное на эмоциональной интерпретации фактов. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Благодарю Уну Гулба, оператора прямого эфира, и моих гостей Саниту Ембергу из Центра расследовательской журналистики Рибалтики и политического комментатора Мариса Зандерса. Всего вам доброго. Встречаемся в понедельник. Будем говорить, кстати, о годовщине смерти Алексея Навального и российской оппозиции.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.